Наталья Сапункова. Пряничные туфельки. 30 лет спустя после событий романа «Шут» и «Слово короля» самостоятельная история, но в некоторой мере спойлер, поэтому лучше читать после «Шута». Добро пожаловать в мир побережья. Глава первая. Пряники от леди. Третий день рождения своего первенца и наследника граф Лингар праздновал с размахом. И только леди Рина Вениш, единственная сестра графа, не радовалась. Но кому какое дело? Множество гостей, торжественное усаживание мальчика на боевого коня под одобрительный рев толпы, пир на поляне перед замком, угощение для горожан прямо на улицах, свиные туши, жареные на вертелах пироги и вино. Не обошлось без цирковых представлений, без танцев на площади, без разбрасывания мелких денег, среди которых изредка попадались серебряные, без большого бала, без огненного фейерверка в замковом парке. Рина понимала, что следующее развлечение будет завтра и с ее участием. Завтра брат желает объявить ее помолвку с герцогом Ольгером из Кандрии, которому уже исполнилось 50. Представить себя женой седого старика она не могла. Это было во много раз хуже, чем все предыдущие варианты. Казалось бы, о чем переживать? Отказаться и все. Ах, если бы... Брат на этот раз не тратил время на уговоры, он высказался кратко. «Если вы не согласитесь на помолвку, леди-сестра, я прикажу утопить вашу драную кошку. У вас на глазах, конечно. Любому терпению есть предел, понятно вам?» «Да», — она пыталась. «Просить, возражать, возмущаться. Но все, конечно, было понятно. И то, что всегда есть возможность что-нибудь придумать, было понятно тоже. «Надеюсь, завтра у нас будет счастливый день», — сладко сказала вчера леди Бьюла. «Я молилась, Ринна». «Мы все молились. Должно же когда-нибудь пламя просветить ваш разум!» Графиня, жена Клайка Вениша, графа Лингара. Она сказала это громко за общим столом.
«Тогда я тоже помолюсь о вашем просветлении, Бьюла!» Вкрадчиво ответила Рина. «Просветление полезно всем, правда?»
Графиня насупилась и уткнулась в свою тарелку. Другие дамы за столом тоже примолкли, искоса поглядывая на сестру графа и на ее светлость. Не то чтобы война, но сдержанное противостояние между ними тянулось уже не первый год. Хотя это обычно, когда жена и золовка не очень ладят. Но тут, конечно, все настолько запущено, что только на пламя светлое и уповать. Потому что сестра графа удивительно вздорная, плохо воспитанная и самонадеянная особа, к тому же начисто лишенная здравого смысла. Кто в этом сомневается, тому объяснят, что он не прав. Вот какая она, Ринна Вениш. Несчастье семейства, вечное испытание для графини, наказание для графа. И вообще удивительно, почему к ней еще сватаются? Нет больше девицы, что посмела бы так себя вести. А всего-то и дел отказать нескольким женихам. Точнее, 7 или 8? Хотя вездесущая молва уже увеличила их число по меньшей мере вдвое. После того обеда графиня пришла на балкон, где Ринна устроилась с книгой. «Ах, я посижу немного с вами. Что за беспокойный день? Но это такое счастье, сыну 3 года. И счастье, и гордость. Ничего, настанет день, когда вы меня поймете. Я и понимаю, и разделяю Бьюла», — мирно заметила Ринна. «Я ведь люблю Дарина, он мой племянник». «Ах, но это совсем не то. Материнские чувства — это...» «Я все поняла, лишь когда сама произвела на свет моего чудесного мальчика». «Я верю, Бьюла. Вы хотели отдохнуть? Может, посмотрите книгу? Мне недавно прислали много новых книг. Есть любопытные». Обсуждать материнские чувства Ринне не хотелось. «Да, вот как ни странно...» «Не хотелось». «Потом», — махнула та рукой, — «знаете, я ведь знакома с вашим женихом. Мой отец не раз принимал его в нашем горном поместье. Герцог любит охотиться. Я была в него немного влюблена. Он такой сильный, ловкий и вообще очень симпатичный. Только его сыновья старше меня.
Как считаете, я испытаю материнские чувства, если выйду за него замуж? Какие-нибудь иные чувства, предваряющие материнские и положенные в браке? Ах, не говорите непристойности, вы незамужняя девица!» Невестка покраснела. «Простите», — изобразила удивление Ринна. «Доверие, расположение, уверенность. Что в этом непристойного?» Она насмешничала, конечно, и намекала не на доверие и расположение. Но для Бьюлы внешние приличия были на первом месте. И если незамужней девице следовало быть наивной в интимных вопросах, то эту наивность Ринна должна была демонстрировать до старости, если не выйдет замуж, конечно. Но она была вполне осведомлена, так уж вышло. «Она Тай, кто вам помешает испытать это?» — продолжала наседать графиня. «На герцога Ольгера заглядываются все леди». «Даже теперь? Очень мило. Как считаете, я скоро стану вдовой, наследники укажут мне мое место?» «Рина, дорогая, вы не забыли, сколько лет вам?» — вспыхнула Бьюла. 23, а что?» «Позвольте, но это уже не 17. Но до 50 пока далеко». Невестка уже не впервые на разные лады повторяла одно и то же. Сама она вышла замуж за Клайка в 17. Арина в ее 23 уже старая дева. В чем сама и виновата, конечно. Надо быть разумной и слушаться родственников. «Вам раньше следовало об этом думать», — резонно заявила графиня. «А теперь миритесь с тем, что есть. И вообще, с таким отношением к браку можно было уже идти в монастырь. Подумать только, вас добивались знатнейшие лорды побережья, даже кандрийский принц. Ну и что с того, что он вам не нравится? В данном случае титул искупает все. А вас теперь зовут капризной принцессой и не иначе». Эта ненужная беседа раздражала леди Ринну неимоверно. «У меня нет ни малейшей склонности к монастырской жизни, Бьюла», — сказала она. «Я уже это объясняла. И я прошу лишь оставить меня в покое. Уеду к себе в мой Нартель. И можете хоть совсем обо мне не вспоминать». Отец позволил, и брат с этим согласился, в конце концов. Нартель — это маленький замок возле моря. Часть маминого приданного, который отец передал Рине на 16-летие. Графиня скептически хмыкнула. «Какой вы еще неразумный ребенок на самом деле?» Она была на целых 3 года старше заловки. «Вам и так потворствовали, но это не может продолжаться вечно», с пафосом заявила графиня, уходя. А потом появился брат и окончательно объяснил, что к чему. Что любому терпению есть предел, видите ли. Да, отец позволил ей самой выбирать мужа. Он обещал это ее умирающей матери. Он завещал это брату. Но ей не предоставили настоящего выбора. Лишь предлагали иногда варианты, которые она не захотела принять. И король рассержен. А над ней действительно смеялись по всему Руату и дальше, называя капризной принцессой. Но утопить Мику, ее зверя, ее ручную рысь... Брат совсем с ума сошел. «Ты этого не сделаешь, Клайк!» — воскликнула она гневно. «Они все-таки семья. Есть вещи, которые близкие люди делать не должны. Это жестоко и оскорбительно, в конце концов». «Думаешь, я хочу?» — пожал плечами граф Лингар. «Если с тобой иначе не справиться, я сделаю это. Клянусь кровью и честью. Я уже приказал запереть ее в зверинце. Ты поняла, Ри? Ты согласишься стать невестой графа Ольгера. Все. Действительно, все. Мика под замком. Ручная рысь, которую принесли в замок маленьким котенком. Рина Тай. От матери она унаследовала способность подчинять животных, общаясь с ними мысленно. Способность, которой испокон веков владеют некоторые семьи Рота. Говорят, в их стране Таев больше, чем где-либо. К своему зверю у Тая отношение особое. Рина не способна позволить убить Мику. Клайк знает, чем грозить. Завтра в полдень в большой зал замка набьется множество народу. Все гости праздника, еще толпа соберется под балконом. Всем любопытно, поскольку уже пошел слушок, что на этот раз капризной принцессе не дадут капризничать. Пир еще продолжался. Рина ушла раньше, сославшись на головную боль. С помощью горничной она избавилась от парадного платья и влезла в самое простое. Повязала длинный до пола фартук. Теперь она сама стала почти похожа на одну из многочисленных служанок замка. Почти, потому что лень было разбирать прическу. Чипцом прикрыть и довольно. И серьги остались. Маленькие, золотые, с ярко-голубыми топазами мамины. И подвеска на золотой цепи, хорошо заметная в вороте платья.